Я упомянул об этом происшествии при Федрии, когда мы повстречались в следующий раз. Но ей было интереснее разузнать о доме моего отца. Федрией, если я еще не называл тут этого имени, звалась девочка, что сидела неподалеку от меня, когда я смотрел, как Дэвид играет в сквош. Она была представлена мне в следующую встречу никем иным, как той самой чудовищной гувернанткой, которая помогла ей усесться рядом со мной. И, о чудо из чудес, быстро отступила на точку, где, сохраняя возможность наблюдать за происходящим, по крайней мере не могла нас подслушать. Федрия вытянула перед собой сломанную лодыжку до середины гравийной дорожки и улыбнулась самой очаровательной улыбкой. «Ты не возражаешь, если я присяду здесь?» У нее были превосходные зубки. «Буду в восторге». «Ты еще и удивлен? У тебя глаза становятся большими, когда ты удивляешься. Ты не знал?» «Я удивлен. Много раз я приходил сюда, надеясь отыскать тебя, но тебя здесь не было. И мы приходили поискать тебя. И тебя тоже здесь не было». Но я думаю, что никто не может себе позволить проводить в парке много времени. «Я могу», — сказал я. «И я бы так и сделал, если бы знал, что и ты меня ищешь. Все же я приходил сюда так часто, как мог. Боялся, что она, — я покосился на чудище, — не позволит тебе вернуться». «Как ты ее уговорила?» «Я не уговаривала», — сказала Федрия. «Ты что, не догадываешься? Ничего не знаешь?» Я признался, что не знаю. Я чувствовал себя дураком и был дураком, по крайней мере, в том, что говорил, потому что большая часть моего мозга была занята не тем, что формулировала ответы на ее замечания, но пыталась запечатлеть в памяти дивные переливы ее голоса, фиалковое великолепие ее глаз, даже слабый аромат ее кожи и мягкое, теплое прикосновение ее дыхания к моей холодной щеке. «Так что, — говорила Федрия, — когда тетя Урания, на самом деле она бедная кузина моей матери, явилась домой и рассказала отцу о тебе, он выяснил, кто же ты такой. И вот я здесь». «Ну да», — сказал я, а она рассмеялась. Федрия была одной из тех девочек, кто вынужден разрываться между надеждой на супружество и мыслью о продаже. Дела ее отца, как она сама сказала, были ненадежны. Он спекулировал корабельными грузами, главным образом с юга, тканями и лекарствами. Большую часть времени он был должен крупные суммы, которые кредиторы не могли надеяться получить, разве что изъявляли желание судить ему еще больше. Он должен был, по идее, умереть нищим, но в то же время успел вырастить дочь, дав ей превосходное образование и снабдив деньгами для пластической хирургии. Если к тому времени, когда она достигнет брачного возраста, он сможет позволить себе дать ей хорошее приданное, она свяжет его с более состоятельной фамилией. Если же у него будет туго с деньгами, девочка принесет ему 50-кратную цену обычного уличного ребенка. Конечно, для любой из этих целей наша семья была бы идеальной. «Расскажи мне о вашем доме», — попросила она. «Знаешь, как его называют ребята? Каве Канем. Или просто Каве. Мальчишки считают, что это круто побывать там, и все врут об этом. Почти никто не был. Но я хотел поведать ей о докторе Марше и земных науках, а почти так же сильно разузнать о ее мире. О ребятах, которых она упомянула так небрежно, школе и семье, и она тоже хотела рассказать об этом. К тому же, хотя я сперва собирался в деталях описать услуги, которые наши девушки предоставляли состоятельным покровителям, были еще вещи, которые требовалось обсудить более настоятельно, вроде способности моей тетушки спускаться по лестнице, не касаясь ступенек. Мы купили рулету с яйцом у той же старухи, чтобы съесть их под холодным солнцем, и обменивались доверительными рассказами. И как-то расстались не только влюбленными, но и друзьями, обещая друг другу на завтра встретиться снова. Где-то ночью, полагаю, почти тогда же, когда я вернулся, вернее, был возвращен, ибо едва мог идти от усталости к себе в постель после нескольких часов, проведенных наедине с отцом, погода переменилась. Задержанный выдох поздней весны или, может, статься раннего лета, проник сквозь ставни, и огонь в печурке нашей крошечной комнаты, казалось, тотчас же погас от смущения. Лакей моего отца, распахнув створки, впустил в комнату благоухание, принесшее с собою мысль о снегах, что тают сейчас в вечно зеленых лесах на северных склонах недоступно далеких гор. В 10 часов я условился встретиться с Федрией, и поэтому, прежде чем уйти в библиотеку, оставил соответствующую записку на столике у кровати, попросив разбудить меня на час раньше обыкновенного. Той ночью я спал, вдыхая нежный весенний аромат, и меня одолевали мысли. Полубред, полуплан, о том, как нам с Федрией рано или поздно удастся скрыться от надсмотрщицы и уединиться на лужайке меж невысоких трав и голубых с желтым цветов. Когда я проснулся, был час дня. За окнами лил дождь. Мистер Миллион, сидевший в углу и читавший книгу, любезно сообщил, что такая погода установилась с 7 утра, а поэтому он не удосужился исполнить мою инструкцию. Меня, как обычно, после заполночных бесед с отцом преследовала тупая головная боль. Чтобы утишить ее, я взял один из порошков, который он прописал мне, серый с анисовым запахом. Мистер Миллион заметил: «Ты неважно выглядишь». «Я так надеялся пойти в парк», — простонал я. «Я знаю». Он покатился через комнату, направляясь ко мне. Внезапно я припомнил, как доктор Марш назвал его несвязным симулятором. Когда-то, когда я еще был совсем мал, мне доставило немалое удовольствие впервые прочесть символы, выгравированные на его металлической голове. Теперь впервые с той поры я нагнулся, что дорого обошлось моей голове, и прочел их. Они почти стерлись от времени. Там стояла эмблема земной кибернетической компании, а также, как я всегда считал, его имя. М. Миллион. Мистер Миллион? Месье Миллион. И тогда я вспомнил, что точка в некоторых системах математической нотации используется как символ умножения. Это осознание свалилось на меня как удар на задремавшего в уютном кресле человека. Он понял, о чем я думаю, по изменившемуся выражению лица. «Память емкостью в 1000 миллионов слов», — прокомментировал он. «Английский «биллион» или французский «миллиард». В латинской системе «м» обозначает 1000. Я как-то думал, что тебе это уже стало ясно». «Ты не связанный симулятор?» «А каким бывает связанный симулятор? И кого ты имитируешь? Моего отца?» «Нет». Лицо на экране, о котором я всегда привык думать, как о принадлежащем мистеру Миллиону, отрицательно покачало головой. «Я, то есть симулируемая личность, пожалуй, являюсь не менее чем твоим прадедом. Он, то есть я, давно мертв. Чтобы в точности воспроизвести личность, необходимо подвергнуть клетки мозга послойному сканированию пучками высокоэнергетических частиц. Нейронные связи затем воссоздаются или, как мы говорим, кор имитируется в компьютере. Процесс смертелен». Я помолчал мгновение. «А что такое связанный симулятор?» «Если симулятор должен быть заключен в тело, подобное человеческому, а не в металлическое, как у меня, механическая оболочка должна быть соединена, связана с удаленным кором, поскольку даже самый совершенный словокор миллиардной емкости неизбежно превосходит размерами человеческий мозг». Он сделал новую паузу. На миг его лицо рассыпалось на вихре светящихся точек, подобных сверкающим в солнечном луче пылинкам. «Прости, но я не могу продолжать лекцию. Впервые, хотя ты, несомненно, хочешь слушать меня. Когда-то очень давно, перед операцией, меня предупреждали, что это вот симуляция, мое нынешнее тело в определенных обстоятельствах может проявлять подобие эмоционального отклика. Вплоть до сегодняшнего дня я считал это враньем». Я хотел остановить его, но он выехал из комнаты, прежде чем я пришел в себя. Довольно долго, может, час или больше, я сидел, слушая, как дождь барабанит по стеклам, и думал о Федре и о том, что сказал мистер Миллион. Все это смешалось с вопросами, которые сегодня ночью задавал мне мой отец, вопросами, словно ворующими у меня ответы, высасывающими меня досуха. Я думал также и о снах, что вспышками возникали в пустоте. То были сны о заборах, стенах и западнях, снабженных опускающимися решетками, которых не видно, пока вы не окажетесь за ними. Однажды мне приснилось, что я смотрю в мощенный двор, огороженный колоннами Коринфского ордера. Так тесно, что я не мог протиснуться между ними, хотя в этом сне я был всего лишь мальчиком 3-4 лет. Попытавшись пролезть в нескольких местах, я заметил, что на каждой колонне вырезано слово. Единственное, какое я мог потом вспомнить, было «карапас». И что вместо камней двор вымощен погребальными табличками, вроде тех, что вмурованы в полы некоторых старых французских церквей. А на каждой было мое имя и разные даты рождения и смерти. Этот сон преследовал меня даже тогда, когда я пытался думать о Федре. А когда горничная принесла мне горячей воды, ибо теперь я брился 2 раза в неделю, я внезапно обнаружил, что уже держу в руке бритву и порезался ею так глубоко, что кровь струйкой сбегает на пижаму, а с нее на простыни. В следующий раз, когда я увидел Федрию, что произошло через 4 или 5 дней, она была поглощена новым проектом, в который втянула и меня, и Дэвида. Это была не больше, не меньше, чем театральная труппа, состоящая главным образом из девочек ее возраста, которые собирались летом разыгрывать пьесы в естественном амфитеатре парка. Поскольку труппа, как я сказал, состояла в основном из девочек, актеры мужского пола были редкостью, и вскоре наш с Дэвидом график был расписан буквально по часам. Пьеса была написана членами репертуарной комиссии, а потому сюжет ее неизбежно был связан с утратой политической власти потомками исходных франкоговорящих колонистов. Федрия, чья лодыжка не успевала срастись ко времени нашей премьеры, должна была играть калеку дочку французского губернатора. Дэвид — ее возлюбленного, отважного капитана Шассеров, а я — самого губернатора. Эту роль я взял охотно, потому что она была интереснее, чем роль Дэвида, и предполагала многочисленные изъявления отцовской любви к Федрии. День спектакля, пришедшийся на начало июня, я помню так живо по 2 причинам. Тетушка моя, которую я не видел с тех самых пор, как дверь ее комнаты затворилась за доктором Маршем, в последний момент известила меня, что желает присутствовать и что я должен сопровождать ее. А мы, как, впрочем, и все начинающие актеры, так боялись пустого зала, что я спросил отца, не сможет ли он прислать несколько девушек. Ведь в этом случае они потеряют лишь самую раннюю часть рабочего вечера, когда заказов много не бывает. К моему огромному изумлению он ответил согласием. Лишь потому, наверное, что расценил это как отличную возможность разрекламировать заведение, оговорив только, что девушек следует вернуть в освояси к концу 3-го акта, если прибудет посыльный с такой запиской. Мне нужно было явиться не позже, чем за 1 час до начала пьесы, чтобы нанести на лицо грим, и потому едва перевалило за полдень, когда я явился за тетушкой. Она отворила мне сама и тут же попросила подсобить ее горничной, которая пыталась стянуть вниз какой-то довольно тяжелый предмет с верхней полки, вделанного в стену шкафчика. Когда наши совместные усилия увенчались успехом, я с немалым удивлением признал в нем складную инвалидную коляску. Мы собрали ее под руководством тети, а когда закончили, она отрывисто сказала:
«Эй, вы оба, помогите мне усесться!»
И опустилась на сиденье, придерживаясь за наши руки. Ее черная юбка повисла на подставке для ног, словно спущенный палаточный тент, и я увидел контуры ее ног, тонких, как мои запястья, а еще странное, походившее на седло утолщение пониже бедер. Она поймала мой взгляд и фыркнула.
Не думаю, что до возвращения у меня будет нужда в нем. Приподними меня чуть-чуть, встань сзади и подхвати под руки».
Я подчинился. Горничная залезла тете под юбку и извлекла оттуда обтянутое кожей маленькое устройство, на котором она до той поры восседала.
«Пошли?» — спросила тетя. «Тебе надо спешить».
Я выкатил коляску в коридор. Горничная закрыла за нами дверь. Каким-то образом открытие, что способность моей тетушки летать по воздуху имеет совершенно физическое объяснение и по своей природе вполне механистично, ввергло меня в еще большее недоумение. Когда она спросила, отчего я так притих, я рассказал ей об этом и добавил, что, насколько мне известно, работоспособный образец антигравитационного генератора еще никому не удалось построить.
«И что, ты думаешь, что я в этом преуспела? А почему бы мне не взять его с собой на спектакль?»
«Я думал, вы не хотите, чтобы его кто-то заметил».
«Чушь!»
Она с некоторым трудом выгнулась на сиденье так, чтобы видеть мое лицо, а ее собственное было в этот миг очень похоже на лицо моего отца. Ее безжизненные ноги напомнили мне палки, которые мы с Дэвидом в мальчишестве использовали, чтобы при помощи несложной магии уверить мистера Миллиона, что лежим в постели лицом к низу равнёхонько-равнёхонько, в то время как на самом деле выкручивались чуть ли не узлом вокруг того, что он принимал за контуры наших спин под одеялом.
«Это всего лишь обыкновенное изделие для инвалидов. Ты мог бы приобрести его в любом магазине медицинских и хирургических приборов. Внеся сверхпроводник, ты индуцируешь вихревые токи в прутьях-усилителях, что уложены под полом. Этот наведенный ток создает поле, направленное противоположно полю моего устройства, отталкивает его, а я могу летать в той или иной степени. Наклоняюсь вперед и двигаюсь вперед. Выпрямляюсь и останавливаюсь. Ничего сложного. А ты отчего-то так поражен этим».
Я... Да. Мысль об антигравитации, наверное, немного напугала меня.
«Когда я однажды спускалась с тобой в подвал», — добавила она, — «то воспользовалась железными перилами. Они по счастливой случайности имеют форму катушки».
Пьеса наша прошла с изрядным успехом и сопровождалась предсказуемыми аплодисментами тех зрителей, кто был или, по крайней мере, мнил себя прямыми потомками легендарной французской аристократии. Публики собралось даже больше, чем могли мы рассчитывать, 500 человек или около того, не считая неизбежных карманных воров, полицейских и проституток. Во второй половине первого акта я по роли должен был около 10 минут просидеть за губернаторским столом, выслушивая доклады товарищей. И в этот отрезок времени как раз закатывалось солнце, окрашивая выходившую на запад сцену и небо сумятицей мрачных, багрово-красных, пламенно-золотых черных красок. На этом-то буйном фоне, отдаленно напоминавшем сомкнутые знамена адской армии, возникали одна за другой словно вытянутые тени фантастических гренадеров в коронах и плюмажах. Головы, стройные шейки и вытянутые плечи дивизии Дими Манден моего отца. Они явились с опозданием и потому заняли последние оставшиеся свободными места в верхних рядах амфитеатра, окружая сцену подобно солдатам древнего правителя, оцепляющим мятежную чернь. Они расселись. Настал мой выход. И я совсем позабыл о них. Это и все, что осталось в моей памяти от представления, помимо того досадного факта, что мое движение в каком-то эпизоде напомнило публике манеры и повадки моего отца, вызвав взрыв абсолютно неуместного хохота. В начале второго акта взошла Сент-Ан, заливая амфитеатр зеленым светом, и я четко видел ее извилистые речные русла и пышные луга. К завершению же третьего акта явился горбатый слуга моего отца, и черно-зеленые тени девушек медленно потянулись прочь. В то лето мы сыграли еще три пьесы. все с более или менее постоянным успехом. Дэвид, я и Федрия стали широко известным товариществом, причем я так и не узнал, по собственной ли охоте или по велению расчетливых родителей Федрия делила свое время между нами всегда примерно поровну. Когда ее лодыжка зажила, она стала превосходной компаньонкой Дэвида по играм с мячом и ракеткой, превосходя в этом отношении всех появлявшихся в парке девушек. Впрочем, так же часто она могла бросить игру на середине партии и прибежать ко мне, где внимательно выслушивала, иногда даже сочувствуя и бросая уместные реплики моим интересам в ботанике и биологии. Сплетничала и радовалась любой возможности вывести меня к своим друзьям и предоставить мне шанс блеснуть своим красноречием. И это именно Федрия предложила, когда стало ясно, что выручки от билетов за нашу первую постановку не хватит на костюмы и декорации для второй, чтобы на ближайшем представлении актеры прошли между рядами, собирая пожертвования. В темноте и толкотне можно было легко осуществить небольшие кражи во имя общего дела. Однако у большинства людей хватало здравого смысла не брать по вечерам с собой в театр, в сумрачный парк, денег больше, чем требовалось на билеты и мороженое или стаканчик вина в антракте. Так что доход был скуден, и мы, особенно Дэвид и Федрия, скоро принялись обсуждать возможность более опасных и прибыльных приключений. Примерно в это время продолжавшееся и все углублявшееся исследование отцом моего подсознания приобрело черты жестокого и почти еженочного допроса, чья цель все еще оставалась мне непонятной и о которой, раз уж я подвергался ему так долго, я вообще даже не спрашивал, а пугающие провалы в памяти резко участились. Я мог, как говорили мне Дэвид и мистер Миллион, оставаться таким, как всегда, хотя казалось вести себя гораздо тише, чем обычно. Отвечать на вопросы разумно, пусть без особой охоты, но затем внезапно вздрагивал и начинал озираться в знакомой комнате, в растерянности глядя на знакомые лица, среди которых оказывался обычно после полудня, без малейших воспоминаний о том, как проснулся, оделся, побрился, поел и пошел на прогулку. Хотя я любил мистера Миллиона так же, как в детстве, я больше уже не мог после того разговора, в котором мне разъяснили смысл знакомой надписи на его боку, восстановить прежние доверительные отношения. Я всегда помнил, как помню сейчас, что личность, любимая мною, исчезла задолго до моего рождения, и что я обращался к ее имитации, по сути своей строго математической модели, реагирующей так, как могла бы реагировать эта личность на речь и действия людей. Я никогда не смог бы точно определить, насколько мистер Миллион взаправду обладает сознанием, что дает ему право говорить «я думаю» или «я чувствую». Когда я спрашивал его об этом, он мог объяснить только, что сам не знает ответа. А не имея стандарта для сравнения, он не может сказать точно, являются ли его мыслительные процессы отражением истинного сознания или нет. Да и я, конечно, не мог знать, отражает ли его ответ глубокие размышления души, каким-то образом ухитрившийся выжить в пляске рожденных симулятором абстракций, или мой вопрос просто запускает его как фонограмму. Наш театр, как я уже сказал, проработал все лето и дал последнее представление, когда на нашу сцену уже полетели опавшие листья, словно старые надушенные письма с заброшенного чердака. Когда аплодисменты утихли, мы, собственноручно написавшие и сыгравшие все пьесы сезона, были слишком вымотаны и не способны на большее, нежели просто смыть грим, переодеться и выбрести вместе с последними уходившими зрителями по заросшим сорняками тропам на проходившую за парком улицу и домой. Я помню, что был, тем не менее, готов вернуться на свой пост у отцовских дверей, но в тот вечер он выставил вестибюль своего лакея дожидаться меня. Я сразу был припровожден в библиотеку, где отец кратко объяснил мне, что вторую часть вечера он посвятит делам, и по этой причине ему хотелось бы поговорить, он так это называл, со мной пораньше. Выглядел он усталым и больным. И мне пришло в голову, кажется, впервые, что однажды он умрет, и что в этот день я обрету сразу и богатство, и свободу. Что я рассказал в этот вечер под наркотиками, я, разумеется, не помню. Но зато помню сон, последовавший за опросом, так живо, словно проснулся лишь сегодня утром. Я стоял на корабле, белом корабле, вроде тех, что иногда волокли запряженные быками упряжки. Таком медленном, что острый форштевень, казалось, вовсе не разгонял зеленых вод реки, протекавшей по парковому каналу. Я был единственным членом команды и также единственным, насколько можно было судить, живым человеком на борту. На корме, держа огромное колесо, так вяло, словно это оно поддерживало и направляло его, а не он, стоял труп высокого худого мужчины, чье лицо, когда он поворачивал голову, чтобы посмотреть на меня, становилось лицом, отображавшимся на экране мистера Миллиона. Это лицо, как я уже говорил, очень напоминало моего отца, но я знал, что мертвец у штурвала не он. На корабле я был уже давно. Казалось, мы плывем сами по себе, хотя ветер усиливался. Когда я ночами выходил на палубу и поднимался на мачты, реи, паруса и прочая такелажная оснастка корабля подрагивала и пела под его порывами. Одна за другой мачты уходили вдаль. Парус за парусом возвышался надо мной, и парус за парусом вставал позади меня. Когда я день за днем работал на палубе, брызги увлажняли мою рубаху, оставляя на досках пятна вроде тех, что остаются от пролитых слез, быстро высыхавшие на ярком солнце. Не могу, как ни силюсь, припомнить, бывал ли я наяву на таком корабле, но возможно, что бывал в очень раннем детстве, потому что звуки его, скрип мачт в гнездах, свист ветра в тысячах тросов, грохот волн о дерево корпуса были так отчетливы, так реальны и так живы, как и взрывы хохота и звон бьющегося стекла над головой, когда я ребенком старался уснуть, или пение военных труп из крепости, которые порой будили меня по утрам. Я был нанят для выполнения какой-то работы, но даже не знал, какой именно. Я вычерпывал ведрами нахлестанную воду, а потом выплескивал ее на приставшую к палубе кровь. Я тянул веревки, ни к чему, казалось, не привязанные, или, скорее, крепко привязанные к невидимым, неподвижным предметам намного выше такелажа. Я был вынужден постоянно следить за поверхностью моря с бушприта и кормы, с клотиков мачт, с просторной крыши рубки, но когда звездолет, сияя раскаленной обшивкой, с громовым шипением вонзился в море далеко от меня, я не сказал об этом никому. И все это время мертвец у руля говорил со мной. Голова его вяло свисала, будто шея была сломана, и при рывках штурвала, который он держал, перекатывалась с плеча на плечо, перемещалась на спину, обращалась глазами к небу или же падала лицом вниз. Но он продолжал говорить, и по нескольким понятным мне словам я мог предположить, что он читает лекцию об этической теории, чьи постулаты казались сомнительными даже ему самому. Я чувствовал ужас, слушая его, и старался как можно дольше оставаться на корме. Однако предательский ветер порой с жуткой четкостью доносил слова до меня. И когда бы я не отрывался от своей работы, я обнаруживал, что стою куда ближе к рубке, чем мне казалось, иногда почти касаясь мертвого штурвального. Когда же я пробыл на этом судне уже так долго, что почувствовал свинцовую усталость и глубокое одиночество, отворилась одна из дверей рубки, и оттуда показалась моя тетушка, плывя абсолютно ровно над раскачивающейся палубой. Юбка ее уже не свисала вертикально, как всегда, но хлопала, как полотнище знамени. Казалось, будто она вот-вот улетит. Я сказал, сам не понимая, зачем это делаю. «Не подходите к этому человеку у руля, тетя, он может причинить вам зло». Она же ответила так непринужденно, словно мы встретились в коридоре у моей спальни.
«Ерунда! Он уже очень далек от того номер пять, чтобы причинить кому-то как зло, так и добро. О ком нам и вправду надо беспокоиться, так это о моем брате».
«Где он?»
«Да здесь, внизу».
Она показала на палубу, как бы поясняя, что отец в трюме.
«Он старается выяснить, почему корабль не движется».
Я подбежал к борту и глянул вниз, но увидел там не воду, а темные ночные небеса. Звезды, бесчисленные звезды были рассыпаны передо мной в бесконечном просторе, и когда я смотрел на них, то осознал, что судно, как сказала моя тетушка, не летит вперед и даже не вращается, а просто замерло, бессильно накренившись. Я оглянулся, и она сказала:
«Корабль неподвижен, потому что он закрепил его на месте, пока не узнает, от чего корабль неподвижен».
В это мгновение я обнаружил, что скольжу по веревке в то, что, видимо, было корабельным трюмом. Оттуда шел острый животный запах. Я проснулся, хотя сначала этого не понял. Мои ноги внезапно коснулись пола, и я увидел рядом Дэвида и Федрию. Мы были в огромной комнате, чем-то напоминавшей заброшенное чердачное помещение. И когда я взглянул на Федрию, которая была сейчас очень красива, но как-то напряжена и покусывала губы, вдруг закричал петух, а Дэвид спросил: «Как ты думаешь, где он держит деньги?» Он нес ящик с инструментами. Федрия же, ожидавшая, как мне теперь кажется, что он скажет что-то другое или в ответ собственным мыслям, проговорила: «У нас куча времени. Мэридл стережет». Мэридл было имя одной из девушек, игравшей в нашей труппе. «Если, конечно, она не сбежала. Где, по-твоему, деньги?» «Точно не наверху. Внизу, под офисом». Она сидела на корточках, но теперь поднялась и направилась вперед. Вся в черном, от балетных туфелек до ленты, стянувшей ее черные волосы. Белое лицо и руки производили странное контрастирующее впечатление, а карминовые губы были словно мазок краски, нанесенный и забытый по досадной ошибке. Дэвид и я последовали за нею. На полу далеко друг от друга стояли плетеные клетки. Когда мы проходили мимо, я увидел, что там сидят птицы, по одной в каждой. Но только когда мы добрались до люка в противоположном углу комнаты, я понял, что эти птицы — бойцовые петухи. Когда столб света упал из какого-то верхнего окошка на одну из клеток, сидевший там петух встал и потянулся, показав свирепые красные глаза и перьевый плюмаж, кричащий броский, как у попугая Макао. «Пошли», — сказала Федрия. «Дальше собаки». И мы спустились за ней по лестнице. Этажом ниже творился сущий ад. Собаки сидели на цепи в стойлах с перегородками, слишком высокими, чтобы мы могли их видеть. А между рядами стойл были широкие проходы. Это были бойцовые псы всех пород. От 10-фунтовых терьеров до мастифов размером с небольшую лошадь. Твари с головами бесформенными, как нарост на дереве, и челюстями, способными перекусить сразу обе мужские ноги. Гам от лая стоял невыносимый. Он был словно плотная твердая масса, чьи вибрации сотрясали нас, пока мы спускались по лестнице. И на последней ступеньке я тронул Федрию за руку и знаками показал ей, что нужно немедленно уходить, поскольку к тому моменту уже окончательно уверился: где бы мы ни были сейчас, мы находимся там на свой страх и риск. Она покачала головой, и когда я не смог понять, что она сказала, даже и внимательно следя за ее губами, написала на пыльной стене послюненным пальцем: «Они лают всегда на уличный шум и на все звуки». Спуск на следующий этаж шел сквозь массивную, однако не запертую дверь, навешенную, по-моему, главным образом для защиты от гвалта. Мне стало лучше, когда эта дверь захлопнулась за нами, хотя шум все равно был оглушающим. К тому времени я полностью пришел в себя и хотел объяснить Дэвиду и Федрии, что не знаю, где я или что мы здесь делаем, но постыдился это делать. И в любом случае мне легко было догадаться, какова наша цель. Мы часто говорили, в то время я считал эти разговоры пустой болтовней, об одном единственном ограблении, которое освободило бы нас от необходимости дальнейших мелких краж. Где мы, я обнаружил позже, когда мы вышли. А как мы решили пробраться сюда, я выловил из случайных разговоров. Сперва здание предназначалось под склад и стояло на Рю-д'Эгу, возле бухты. Его владелец давал в аренду своих питомцев для всевозможных боев, и у него был самый большой выбор псов в департаменте. Отец Федрии, который за вознаграждение брался перевести что угодно, куда угодно, приводил ее с собой, заходя к этому человеку, только что сбывшему часть груза. И так как было известно, что заведение не откроется до последнего колокольного прозвона молитвы Ангелу Господню, мы пришли на следующий день сразу после второго и вошли через одно из чердачных окошек. Я затрудняюсь описать, что именно мы увидели, спустившись ниже псарни, на второй этаж этого здания. Бойцовых рабов я видел много раз, когда мы с мистером Миллионом и Дэвидом пересекали рынок по дороге в библиотеку, но никогда больше одного-двух сразу, и всегда прочно закованных. Тут они лежали, сидели и слонялись повсюду. И на мгновение я задумался, почему они не рвут в клочья друг друга, и нас троих заодно. Потом я увидел, что каждого удерживала короткая цепь, закрепленная в полу, и нетрудно было догадаться по исцарапанному и ободранному кругу на досках, как далеко раб может достать от той точки, где крепилась его цепь. Мебель, которая у них была, соломенные матрацы, несколько стульев и скамеек, или слишком легкая, чтобы нанести вред при ударе ею, или же крепко прибита к полу. Я ждал, что они будут кричать и угрожать нам, как они угрожали друг другу, когда закрывали их клетки на рынке. Но они, казалось, смирились со своим состоянием. Все головы повернулись к нам, как только мы стали спускаться по лестнице. Вероятно, рабы ожидали каких-то подачек, но еды у нас, конечно, не было. И после первого взгляда они потеряли к нам интерес, так же, как и псы. «Они ведь не люди, правда?» — спросила Федрия. Сейчас она держалась прямо, как солдат на параде, и на ходу с интересом разглядывала рабов. Следя за ней, я вдруг осознал, что она выше и тоньше, чем та Федрия, которую я воображал, когда думал о ней. Она стала не просто хорошенькой, а сущей красавицей. Она переспросила: «Но они вроде животных?» Я был сведущ в этом вопросе, поскольку посвятил ему несколько занятий и рассказал ей, что в интеллектуальном отношении они не слишком отличны от детей, на крайний случай подростков, и что они начинают замедляться в развитии после специально проведенной операции на мозге и химически индуцированных изменений эндокринной системы. И, разумеется, их отличают шрамы. «Твой отец делает что-то в этом роде со своими девушками?» — спросила она. «Для вашего дома?» Дэвид ответил: «Крайне редко. Это занимает кучу времени, а большинство мужчин предпочитают нормальных девушек, даже если у них чертовски странный характер».
«Я бы хотела посмотреть на них, на тех, кому он все же приложил руку».
Я был под впечатлением от зрелища бойцовых рабов, окружавшего нас, и потому бросил: «Но я полагал, что ты уже бывала здесь раньше. Откуда бы ты узнала о собаках?»
«О, их-то я раньше видела, да и тот человек мне о них понарассказывал много всего. Наверное, я просто подумала вслух, как было бы ужасно, оставайся они людьми».
Глаза рабов следили за нами, и я подумал, могут ли они понимать, о чем мы говорим. Первый этаж был не похож на верхние. Стены были отделаны панелями, где висели картины в рамах. Рисунки рабов, петухов, собак и прочих интересных животных. Высокие узкие окна выходили на Рю-д'Эгу и залив, пропуская лишь столько света, сколько было достаточно, чтобы чуть-чуть освещать то ручку богато украшенного кресла, обтянутого красной кожей,
то полупустой графин, то квадрат темного коврика величиною с книгу. Я сделал 3 шага вперед и решил, что мы обнаружены. Прямо навстречу шел темнолицый, высокий, узкоплечий молодой человек, замерший с выражением полной растерянности на лице, как и я. Это было мое отражение в старинном стенном зеркале в позолоченной раме, и я ощутил внезапное смущение, сродни тому, что возникает, когда незнакомый тебе человек вдруг поворачивается в профиль и оказывается кем-то довольно тебе известным, но увиденным с неожиданной, неизвестной стороны. Мрачный остролицый юноша этот был мной. Как меня видели Федри, Дэвид, мистер Миллион и моя тетушка. «Он здесь говорит с клиентами», — сказала Федрия. «Если ему нужно что-то продать, он велит слуге принести это вниз, не больше 1 экземпляра за раз, и всегда избегает показывать остальных. Однако лай собак все равно слышен, и потому как-то он сводил нас туда и показал, как это все выглядит». Дэвид поинтересовался. «И что? Он показал, где деньги?» «Позади вон того гобелена. В действительности это занавес. Когда папа говорил с ним, пришел человек, который был нужен хозяину, расплатился, и тот унес деньги за гобелен». Дверь, оказавшаяся за гобеленом, открывалась в маленький офис. А в противоположной стене была еще одна. Я не увидел ни сейфов, ни сундуков. Дэвид взломал замок стола ломиком из своего набора, но там лежали только обычные бумаги. И я был уже готов открыть вторую дверь, когда услышал звук. Царапанье из комнаты за нею. Минуту или больше никто из нас не двигался. Я стоял с рукой на засове. Федрия позади и левее меня искала тайник под ковром. Она так и не вставала, сидя на корточках, и ее юбка была словно черный прут. От взломанного стола доносилось дыхание Дэвида. Шарканье возобновилось, и скрипнула доска. Дэвид сказал очень тихо: «Это животное». Я убрал пальцы от засова и взглянул на него. Он все еще сжимал ломик и был бледен, но улыбался. «Там заперто животное. Оно скребется лапами по половицам, вот и все». Я спросил: «Откуда ты знаешь?» «Нас бы услышали все, особенно когда я взломал стол. Будь здесь человек, он бы вышел, или, если бы он испугался, то предпочел бы устроить засаду и не шуметь». Федрия сказала: «Думаю, что он прав. Открой дверь». «Но прежде, что если это не животное?» Дэвид сказал: «Это оно». «Но если нет?» Я видел ответ на их лицах. Дэвид стиснул ломик, и я отворил дверь. Та комната была больше, чем я ожидал, но пустая и грязная. Свет лился из единственного окошка высоко в противоположной стене. Посередине стоял большой сундук из темного дерева, окованный железом. А перед ним лежало что-то похожее на узел тряпок. Когда я сошел с ковра кабинета, узел зашевелился, и лицо, треугольное, как у богомола, повернулось ко мне. Подбородок его был на 1 дюйм от пола, но в глубоких впадинах крохотными красными кострами тлели глаза. «Должно быть тут», — сказала Федрия. Она смотрела не на лицо, а на окованный сундук. «Дэвид, сможешь взломать это?»
«Наверное», — сказал Дэвид. Но, подобно мне, глянул в глаза оборванного существа. «А с ним что делать?» — спросил он через минуту и махнул в его сторону.
Прежде чем мы с Федрией успели подобрать ответ, существо оскалило длинные узкие серо-желтые зубы. «Болит», — сказала оно. «Думаю, никто из нас не ожидал, что оно может говорить». На улице прогрохотала повозка. Железные колеса заскрежетали по брусчатке. «Уйдем», — сказал Дэвид. «Уйдем отсюда». Федри сказала: «Оно же больное. Разве ты не видишь? Хозяин принес его сюда, где может присмотреть за ним и подлечить. Оно болеет».
«И приковал больного раба к своей казне?» Дэвид прищурился.
«Неужели не понимаешь? Это единственная тяжелая вещь в комнате. Все, что тебе надо сделать, это подойти к нему и дать этому несчастному существу по башке. Если ты боишься, дай мне железяку, и я сделаю это сама».
«Нет, я».
Я подошел к сундуку на несколько футов и остановился.
Дэвид сделал угрожающий жест в сторону раба. ты проваливай».
Раб глухо заурчал и отполз в сторону. Он был закутан в грязное рваное одеяло и казался не крупнее ребенка. Однако кисти рук у него были непропорционально большие. Я повернулся и шагнул к Федрии, намереваясь убедить ее уйти отсюда через несколько минут, если Дэвиду не удастся вскрыть сундук. Ее глаза вдруг расширились, и прежде чем я понял, отчего, раздался вскрик Дэвида и два глухих удара. Сперва от падения ящика с инструментами, а потом и тело на пол. Федрия вскрикнула, с третьего этажа донесся собачий лай. Все это заняло едва ли больше секунды. Я повернулся почти сразу же, как упал Дэвид. Раб выбросил руку, поймал его за лодыжку и в то же самое мгновение, сбросив свое одеяло, взгромоздился, едва ли я смогу подобрать лучшее определение, на него верхом. Я схватил существо за шею и дернул, пытаясь освободить Дэвида. Я полагал, что он вцепился в моего брата и его надо оторвать. Но, ощутив мое прикосновение, раб рванул Дэвида в сторону и, не отпуская его, извернулся в захвате. У него было четыре руки. Я видел, как они извиваются, пытаясь схватить меня, и в ужасе отшатнулся. Точно мне в лицо бросили крысу. Это отвращение спасло мне жизнь. Он легнул меня, и если бы я держал его так же прочно, чтобы обеспечить упор, этот пинок мог бы пробить мне брюшную полость и убить на месте. Вместо этого он пролетел вперед, а я отскочил назад, задыхаясь. Я упал, перекатился по полу и вскочил уже вне пределов его досягаемости, как и Дэвид с Федрией. Какое-то мгновение, пока я пытался сесть, мы втроем смотрели на него, потом Дэвид иронически продекламировал. «Доспехи и мужи я пою, что судьбою, и мстительный Юноны ненавидим, отвергнут, изгнан, бросил берег Трои». Ни я, ни Федрия не нашли сил рассмеяться. Федрия протяжно выдохнула и спросила, «Как это возможно? Как они его такого сделали?» Я сказал, что ему, вероятно, пересадили чужую пару конечностей, подавив иммунный ответ организма на чужеродную ткань, и что при этом для наилучшей установки плечевого пояса ему наверняка удалили пару ребер. Я и сам проделывал такие опыты на мышах, хотя, конечно, в куда более скромном масштабе. Поразительно, что он так свободно пользуется обеими парами рук. Если только работать не с близнецами, нервные окончания никогда по-настоящему не приживаются. Кто бы ни сделал его, он должен был потерпеть сотни неудач, прежде чем добился желаемого. Этот раб стоит целое состояние. Дэвид спросил, «А разве ты не забросил мышей? Я думал, ты перешел на обезьян». «Нет, хотя и собирался. Но работал я или нет, было ясно, что разговоры здесь ничего не решат». Я так и сказал Дэвиду. «Я думал, что ты так и рвешься уйти», — ответил он. «Я и хотел. Но теперь куда больше возжелал другого». Вскрыть и исследовать это существо я жаждал намного больше, чем Дэвид и Федрия хотели денег. Дэвиду нравилось думать, что он храбрее меня, и я знал это, когда сказал, «Если хочешь, ты можешь уйти, но мной не прикрывайся, братишка». И это решило все. «Ладно, а как мы его убьем?» Он бросил на меня сердитый взгляд. Федрия сказала, «Он не достанет до нас. Мы можем кидать в него разные тяжелые предметы». А он будет швырять обратно то, что поймает. Пока мы говорили, эта тварь, этот четверорукий раб, злорадно ухмылялась нам. Я был почти уверен, что он понимает человеческую речь, по крайней мере, частично. И я сделал Дэвиду и Федрии знак, что надо выйти в комнату со столом. Не хочу, чтобы он нас слышал. Если бы у нас было оружие на древках, копья или нечто вроде, мы могли бы убить его на расстоянии. «Что можно использовать? Какие-нибудь палки?» Дэвид покачал головой, но Федрия сказала, «Минутку, я кое-что вспомнила». Мы оба уставились на нее, а она свела брови, притворяясь, что роется в памяти, но в действительности даже сейчас наслаждаясь нашим вниманием. «И?» — спросил Дэвид. Она щелкнула пальцами. «Оконные шесты. Ну, знаете, такие длинные штуки с крючком на конце». «Помните окна в приемной?» Они высоко вверху. И пока хозяин говорил с папой, один из его служащих принес такую и открыл окно. Где-то здесь они и должны храниться».
После пятиминутных поисков мы нашли две. Они выглядели как надо. 6 футов длины и диаметром в 1 дюйм с четвертью, сделанные из твердого дерева. Дэвид повертел свою и притворился, что всаживает ее в Федрию. Потом спросил меня: «А что мы используем для наконечников?» Скальпель в футляре всегда лежал в моем нагрудном кармане, и я прикрепил его к шесту электрическим проводом, который вместо ящика с инструментами от чего-то обнаружился у Дэвида в кармане. Но на второе копье для брата не удалось найти ничего, пока он сам не предложил взять осколок стекла.
«Нельзя разбивать окно», — сказала Федрия. «Снаружи услышат. Кроме того, разве оно не сломается, когда ты попробуешь ткнуть его?»
«Нет, если стекло толстое. Эх, вы оба смотрите!»
Я посмотрел себе в лицо. Он показал на огромное зеркало, так напугавшее меня, когда я сошел с лестницы. Пока я смотрел, его ботинок ударил, и мое отражение разбилось вдребезги со звоном, от которого собаки зашлись лаем. Выбрав длинный узкий треугольник, он поднес его к свету. И тот сверкнул, словно драгоценный камень.
«Почти так же хорош, как те, что аборигены делали из агаты и яшмы на Сент-Ан, не правда ли?»
Мы уговорились атаковать одновременно с 2 сторон. Раб залез на крышку сундука и оттуда без особой тревоги рассматривал нас глубоко посаженными глазами, переводя взор с Дэвида на меня, пока мы не подошли достаточно близко, и Дэвид не бросился на него. Когда стеклянное копье полоснуло раба по ребрам, тот крутанулся, схватил орудие Дэвида за древко и дернул на себя. Я ткнул его своим, но промахнулся, и прежде чем мне удалось выпрямиться и замахнуться снова, раб уже спрыгнул с сундука и подмял Дэвида под себя. Я наклонился над ними и стал колоть, не глядя. Потом Дэвид взвизгнул, и я осознал, что вогнал скальпель ему в бедро. Я увидел брызнувшую из артерии яркую кровь. Она хлестала вверх и окрашивала древко. Я оставил свое оружие, прыгнул через сундук и бросился на раба. Он уже приготовился, лежа на спине и ухмыляясь, растопырив ноги и руки, как дохлый паук. Я уверен, что он бы в несколько секунд придушил меня, если бы Дэвид, уж не знаю, осознанно ли, не хлестнул его по глазам, и я не проскочил между расставленными руками твари.